А теперь о том, что присуще нашему низшему естеству. Бывает очень просто прийти к спасению, принять Христа как Спасителя, но глубоко внутри себя знать, что мы не хотим расставаться с нашими старыми привычками. Для того, чтобы стать христианином, надо отказаться от права быть хозяином собственной жизни. Мы приходим ко Христу и признаем, что Он наш Господь. Но если человек приходит ко Христу, заранее зная, что он не хочет от чего-то отказаться, я не уверен, что он действительно может осознать сущность спасения. Так или иначе, я уверен в одном, у него обязательно возникнут сомнения о спасении. Бог хочет, чтобы мы пришли к Нему без всяких условий, зная, что Он даст нам благодать для победы над старыми привычками. Не надо предлагать Богу сделку. «Бог, я стану христианином, но с одним условием». Надо прийти и сказать: «Господи, моя жизнь исковеркана, потому что я был сам себе хозяин. Я даю все в Твои руки, и мне нужна Твоя благодать, чтобы преодолеть эти привычки». Есть еще и те, кто сильно беспокоится. Могли ли они совершить грех, которому нет прощения? Хочу успокоить вас. Не следует переживать из-за этого. Важно понять, что такое непростительный грех. Писание говорит, что это может быть хула на Святого Духа, но не просто хула, не одноразовое нарушение, а постоянное отвержение Святого Духа, ведущего ко спасению. Есть только один способ стать христианами. Это когда мы прислушиваемся к Святому Духу. В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, в 3 стихе сказано: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Итак, если мы отвергаем Святой Дух, если относимся к Нему как к сатане и не реагируем на Него, тогда мы отвергаем Иисуса Христа. Апостол Павел, с другой стороны, тоже богохульствовал. Он говорит в первом послании к Тимофею и Деяниях, что богохульствовал. Так что если это непростительно, то Павел никогда бы не стал христианином. Но как только человек становится верующим, он не должен больше совершать этот грех. Но если кто-то отвергает Святого Духа вплоть до самой смерти, то Писание говорит: «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». После этого уже нет надежды. Вот это грех, которому нет прощения, отвергать Святого Духа, ведущего ко спасению, вплоть до самой смерти. Еще раз о греховных привычках. Когда человек не может победить дурную привычку, возникают вопросы, появляются сомнения. Как я могу быть уверен в том, что я христианин, если я потерпел в своей жизни подобное поражение? Апостол Павел говорит о таких людях, как о плотских христианах. Они христиане, но не плотские. И у них часто возникают сомнения, а действительно ли я христианин? Есть и другие причины сомнений. О них я слышал в течение многих лет, и даже сам их испытывал. Очень важно принять Христа как своего Спасителя в детском возрасте. Я настаиваю на этом. Вы должны приводить ваших детей ко спасению в раннем возрасте. Если они уже научились бунтовать, то должны знать, как принять Христа своим Спасителем. Но бывает и необходимость подтвердить это решение в более зрелом возрасте. Мне пришлось сделать это, и я рад, что Господь побудил меня подтвердить решение, принятое в детстве. Теперь о молчаливой молитве. Вообще молиться о принятии Христа своим Спасителем лучше вслух. Но иногда... Даже здесь, на семинаре, не стесняйтесь молиться про себя. Но после молчаливой молитвы о принятии Христа необходимо внешнее исповедание веры. «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Послание к Римлянам, 10 главе, 10 стих говорит: «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Далее, неповиновение Богу в крещении. Крещение — публичное подтверждение того, что мы верим в нашем сердце. Вот пример из Деяний. Эфиопский придворный попросил апостола Филиппа крестить его в реке. «Вот вода. Что препятствует мне креститься?» Филипп спросил, «А ты веруешь от всего сердца?» «Да, верую». «Тогда можно креститься». Есть еще одно недоразумение по поводу спасения. Возвращаясь к циклам жизни, я вспоминаю, как когда-то работал с городскими бандами. У меня часто бывала возможность рассказать о Евангелии этим парням и девушкам. Часто они становились христианами. Они просили Бога очистить их через кровь Иисуса Христа. Я очень этому радовался. Они тоже казались счастливыми. Но потом, когда я приходил к ним через неделю, очень часто, завидя меня, они просто убегали. Наконец, я поймал одного из них и спросил, «Почему ты убегаешь?» Парень сказал, «Билл, ты проводишь замечательную работу. Продолжай в том же духе. Но почему ты все же от меня убегаешь? Ну, помнишь, когда мы помолились, и я принял Христа как своего Спасителя?» «Да, помню. Но вот это не помогло». «Откуда ты знаешь, что это не помогло?» Он ответил, «С тех пор, как я помолился, я чувствую, что я стал еще большим грешником, чем был до этого». Я сказал, «Замечательно. Это доказывает, что это помогло. Потому что первым доказательством присутствия Святого Духа в вашей жизни служит то, что Дух начинает указывать верующему, что именно огорчает нашего Небесного Отца. До этого мы могли совершать все эти плохие поступки и даже не задумывались. Как только мы становимся христианами, Его Дух приходит в наше сердце и показывает нам то, что не угодно Богу. Не поступай так, потому что это огорчает Господа, огорчает Божий Дух, Святой Дух. Поэтому не бойтесь этой обретенной вами способности различать добро и зло. Еще я вспоминаю вечер того дня, когда впервые услышал весть Евангелия. В тот вечер, перед тем, как лечь спать, я встал на колени и признал, что я грешник, и что я принимаю Господа Иисуса Христа как моего Спасителя. Никакого изменения во мне не произошло. Я лег спать. На следующее утро, когда я проснулся, у меня появилось желание почитать Библию. Это было необычно для меня. Я очень любил читать. Как только я начал читать, Библия приобрела для меня новое значение. Были, конечно, места, которые я не мог понять, но то, что я понял, было для меня как разговор Бога со мной. Это еще одно доказательство. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Третье доказательство – желание подражать Христу. Будучи христианами, мы хотим быть подобными единородному Сыну, Бога Отца, Христу. Чем больше мы похожи на Христа, тем больше радости мы приносим нашему Небесному Отцу. Это становится желанием каждого христианина. Четвертое. Когда наш характер начинает походить на характер Христа, мы сами того не зная, начинаем оказывать влияние на наших друзей, на всех окружающих. Они обычно хотят проверить истинность нашей веры. И они начинают по-своему испытывать. «Смотри-ка, ты, кажется, становишься духовным. Или что это ты такой религиозный?» Поймите, когда они так на вас давят, они хотят проверить, истинна ли ваша вера. Например, покупатель пинает шину перед тем, как купить подержанную машину. Он проверяет, выдержит ли она. Они проверяют истинность вашей веры на тот случай, если сами примут Христа, чтобы и их жизнь изменилась. Из-за нас они испытывают чувство вины и начинают на нас давить. Петр говорит об этом. Потому они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. Но если мы не изменяем Богу, то и они прославят Бога, когда придет их время. Бог работает над ними. Затем возникает желание свидетельствовать о Христе другим. Писание говорит, что когда мы становимся христианами, то начинаем понимать, что теперь мы живем в свете, а весь остальной мир во тьме. Мы хотим привести их ко Христу, и у нас появляется жажда рассказывать о Христе. И еще любовь к другим христианам, желание общаться с ними, дружить. Как молодой христианин, вы поначалу будете думать, что все христиане замечательны, но вам еще предстоит повзрослеть. Общение с другими христианами, ваше свидетельство о том, что Господь делает в вашей жизни, все это поможет вашему духовному росту. Есть и другая причина для сомнений. Неопределенность момента обращения. Спасение сравнивается с двумя событиями в нашей жизни. Оно сравнивается с рождением и с браком. Оба этих событий имеют предысторию, но совершаются в определенный момент. Думаю, что часто Бог заранее начинает работать в нашей жизни, чтобы привести нас к раскаянию, к тому состоянию, когда мы начнем любить Его. Но принятие Христа происходит в определенный момент. Если кто не родится снова, не может увидеть Царствие Божие. Представьте, вы спрашиваете человека: «Вы женаты?» «О, да». «А когда вы женились?» «Я был женат всю мою жизнь». Скорее всего, вы подумаете, что у него не все в порядке с головой. Он просто не понимает, что брак считается состоявшимся с определенного момента, когда жених говорит невесте: «Я беру тебя в жены».